Глава восьмая. Выспаться Северцеву толком не дали. Он как приплелся в общагу из бара, сомнамбулически почистил зубы над древним эмалированным умывальником, свалился в койку и забылся, но скоро кто-то принялся настырно ломиться в дверь. Сначала Северцев решил, что уже вечер, и это вернулся с работы Пашка, потом взглянул на часы и осознал, вряд ли это Пашка, рано, только полтретьего. Значит, проспал Северцев часа два, не больше. «Иду, иду», — просипел Северцев со сна и закашлялся. «Кхе-кхе. Кого там черт принес?» За дверью некоторое время было тихо, Северцев даже решил, что загадочный посетитель ушел, но вскоре стук возобновился. Бухали увесисто, то ли кулаком, то ли вообще ногой. «И никаких тебе воплей, открывай, сволочь!» А подобное в общаге, надо сказать, вовсе не считалось редкостью. Тапочки у кровати сначала не хотели нашариваться, потом упорно не желали надеваться, а когда Северцев все же сломил их молчаливое сопротивление и наконец встал с койки, на первом же шагу он споткнулся о снятые и брошенные где попало ботинки. Грохот зафутболенных ботинок и бухоней в дверь слились в единую драум-сессию. Северцев наконец-то добрался до выхода, повернул ключи в замке и отворил несчастную дверь, попутно набрав воздуха в легкие и приготовившись без затей наорать на неведомого гостя. Однако, узрев этого самого гостя, Северцев за несколько секунд сдулся, будто отпущенный в небо воздушный шарик, которому забыли перевязать горлышко. Гость был на голову выше Северцева и вдвое шире. Одет он был в необъятную пару свободного покроя, но имеющую при этом весьма строгий вид, и начищенные до блеска штиблеты с квадратными носами. Нижняя челюсть гости тоже имела отчетливо квадратные очертания, стрижка коротким ежиком довершала картину. Глаза и нос на этом лице как-то терялись. Если бы на гости случились еще темные очки, Северцев точно ощутил бы себя провалившимся в телебоевик. «Одевайся, наука!» Протянул Громила вполне мирно, даже можно сказать, добродушно. «Босс с тобой потолковать хочет». «Какой босс?» Северцев растерялся и оттого начал злиться на себя. «Главный», — все так же миролюбиво пояснил гость. «Давай, давай, шевели и арматурой». Громила втиснулся в дверной проем и легонько подтолкнул Северцева к стулу с одеждой. «И попробуй тут возрази». В коридоре Северцев притормозил у нужной двери. «Я это...» — виновато сказал он Громиле, — в сортир. И сунулся в дверь. «Погоди...» Громила без усилий остановил его, поймав двумя пальцами за рукав, отодвинул с дороги и вошел первым. Окинул взглядом помещение, заглянул во все отсеки и мотнул головой, давай, мол. «Ну и ну...» — думал Северцев, журча со сна. Точно как в кино. Во что ж это я вляпался? Точка. Удивительно, но ему совсем не было страшно. И первоначальная растерянность, к счастью, улетучилась. Когда везут прессовать, обращаются не так, рассудил Северцев и просто расслабился. А внизу их дожидался Бурленд-крузер с гражданскими номерами. Как его пропустили на территорию военного городка, неведомо. И вправду большой, видать. Босс у мальчика в костюме. Хотя для значительных личностей в городок попасть, скорее всего, проблема невеликая. Вот на территорию исследовательского центра попробуй попади. Там ни деньги не помогут, ни связи, ничего. Ехали минут 20 и почему-то финишировали у Барова труба. Северцева заносила сюда всего пару раз, да и то случайно. А два были ему заметно ближе и роднее, причем ближе в обоих смыслах. На входе Северцева ловко обыскали и обхлопали, причем умудрились сделать это до того ненавязчиво, что у Северцева обидеться-то толком не получилось. Оружие он не носил, поэтому отбирать было нечего. В самом баре Громила провожатым не задержался, сразу увлек во внутреннее помещение, где было почти совсем темно и где Северцева обыскали вторично. Пока глаза привыкали к скудному освещению, его успели отвезти в кабинет местного босса и усадить на стул в центре. Босс восседал за столом напротив Северцева. Или, если быть совсем уж точным, это Северцев сидел напротив хозяйского стола. «Здравствуй, Ваня!» — поздоровался человек за столом. Моя фамилия Покатилов. Слыхал, наверное? Слыхать-то слыхал? Честно признался Северцев. Но только фамилию, без подробностей. Здравствуйте. И подробности знать не всякому обязательно. Покатилов хмыкнул. Догадываешься, зачем я тебя позвал? Нет. Северцев отрицательно помотал головой. Я вроде не сталкер, штучек-дрючек из зоны у меня не бывает. А плесень наша лабораторная мало кому интересна. Так что тут я пас, никаких версий. Разве что вас тоже интересует пропавший полос. Молодец, наука, похвалил Покатилов. Быстро соображаешь. Угадал. Да чего тут угадать? Северцев пожал плечами. Последнее время меня только об этом расспрашивают. А кто еще расспрашивал? Поинтересовался Покатилов вкрадчиво. Сначала офицер из патруля, еще в баре, ночью. А сегодня сталкеры, мухомор с Федой. Тоже чего-то вынюхивают. Да только я мало чего рассказать могу. Срубило меня там, и в баре, совершенно не по-детски. Даже рассказывать неловко, ничегошеньки не помню. Не ты один. Многие жалуются. Память просто отшибает. Я об этом как раз и поговорить с тобой хотел. Ибо странное творится, странное и необъяснимое. Вот погляди сюда, к примеру. Северцев поглядел на стену, на которой появилось спроецированное изображение. Барать 2, выпивающая мухомор, басмач, жучера, Дунайфида, на заднем плане, Северцев с полозом, стойка, бармен. В следующий миг Северцева будто кувалдой по голове ударили. Вон же он, за стойкой сидит, тот, которого никак не получалось вспомнить. В плаще каком-то нелепом или в рясе с капюшоном, Северцев еще с монахом его сравнивал. Ну а как же башка опять разболелась, мама дорогая? Северцев застонал, едва не сполз со стула на пол. Спасибо, кто-то подержал. Виски будто раскаленные гвозди забили. Мир дрогнул, заволокся дымкой и поплыл. Очнулся Северцев в том же кабинете, только получше освещенном. В дальнем углу, ранее совершенно темном, оказывается, прятался диванчик, на котором Северцев в данный момент и лежал. Над ним склонился человек, в котором даже без белого халата безошибочно угадывался медик. Рядом, у изголовья, стоял еще один. Пришел в себя. Громко объявил склонившийся и заглянул Северцеву в глаз, чуть оттянув вниз века. «Как себя чувствуете?» Северцев прислушался к себе. Голова все еще побаливала, особенно виски, но такой боли, как перед потерей сознания, уже не было. «Жив вроде», — пробормотал Северцев без особой уверенности. «Я сяду». «Попробуйте», — разрешил медик. Северцев сел. Куртки на нем уже не было, а левый рукав рубашки был закатан по локоть. На коже виднелся след недавней инъекции. «Что это было?» — поинтересовался Северцев. «Обморок», — охотно пояснил медик, присаживаясь рядом. «Глубокий обморок на почве мощного психоблока. Вы вспомнили то, что должны были начисто забыть, но организм разрядился таким вот образом. Не волнуйтесь, и психоблок я как мог снял. Не будет больше обмороков, хотя головные боли не только возможны, но и вероятны. Будет ломить виски, пейте анальгетики, любые, каким привыкли. Только без фанатизма. Мне сказали, вы биолог, это правда?» «Да, цитолог», — пробормотал Северцев, морщась. «Тогда чего я вам объясняю?» Медик встал. «Все, Виктор Павлович, моя помощь тут больше не требуется. Расспрашивайте, только недолго, если это возможно. Минут 15-20. Потом ему рюмку коньяку, сосудики расширить, и пусть гуляет». «Спасибо, Саша», — поблагодарил Покатилов и встал из-за стола. Саша и второй медик, видимо, санитар, из кабинета вышли. Помимо хозяина остался не еще бесстрастный субъект у стены, в противоположность доставившему сюда Северцев громили худощавый какой-то на вид ломкий, словно пересохший цветок в вазе. «Ну, что?» — Покатилов подошел поближе и сел, стул моментально подставил ломки охранник. «Продолжим?» Северцев кивнул. «Хорошо. Тогда рассказываю. Из зоны наружу повадился ходить контролер. Он приходит в первый попавшийся бар, какое-то время просто сидит, наблюдает. Потом намечает жертву, обычно кого-нибудь из сталкеров, и берет ее под контроль. Еще берет операторов службы наблюдения и охрану, первые отключают записи, трот уже записанные, вторые не мешают уходить из бара. Посетителям просто ставят амнезийный психоблок, чтоб самого контролера никто не запомнил. Жертву или жертв, если их несколько, контролер уводит в зону. А теперь, Ваня, подумай, как биолог и опровергни эту сказочку. Особо думать тут было нечего, поэтому Северцев заговорил почти сразу. Не, это вряд ли возможно. Во-первых, мутанты не способны покидать территорию зоны, за ее пределами они довольно быстро гибнут, а тела их разлагаются. Их метаболизм крепко завязан на высокий радиационный фон и постоянное пребывание в мощном аномальном поле, без этого они не жильцы. Во-вторых, вы приписываете контролеру слишком уж сложное и осмысленное поведение. Насколько я знаю, это тупые алчные твари, практически лишенные интеллекта, а других мутантов или сталкеров контролеры берут на поводок только в качестве загонщиков для мяса, для добычи. В-третьих, я сомневаюсь в их уме ставить даже простенькие психоблоки. Способность контролировать живые существа может иметь вообще не псионическую природу. Вот смотрите, контролеры легко подчиняют любого зомби. Но у зомби вместо работающего мозга – гнилой кисель. Какие там могут быть психоблоки, какая псионика? Зомби вообще непонятно как функционируют, в случае с ними уже не биология работает, а не пойми что. Я, во всяком случае, не понимаю, а я, как вы верно подметили, биолог. Достаточно для ответа сходу? Достаточно. Спокойно ответил Покатилов. Что ж, твои выводы совпадают с выводами остальных экспертов. Я ведь, сам понимаешь, не только у тебя спрашивал. Но вообще-то контролер со свитой как-то раз уже выходил из зоны именно для того, чтобы увести с собой человека. Это вы намекаете на историю схемы Левой Плесуньей. Быстро сообразил Северцев. Так согласно легенде, контролеры вместе с зомби в итоге и обратились в биомассу в первые же 2-3 часа, как я и говорил только что. И поход затеял отнюдь не контролер, а то ли темные, то ли вообще хозяева зоны. Только это ж легенда, поди теперь разберись, что там и как произошло на самом деле. Ладно, тогда ответь, кто уводил Полозу и остальных? Кто ставил тебе и остальным психоблоки? У тебя стопудово стоял психоблок, доктор сказал. Я не знаю. Северцев насупился. Честно. Знал бы, не стал бы молчать. В конце концов, Полос мне был вроде как приятель, да и Дима Булата пропавшего я неплохо знал. Какой мне смысл хитрить и не договаривать? Я не считаю, будто ты хитришь. Сказал Покатилов, и Северцев ему чего-то поверил. Я просто хочу, чтобы ты подумал и рассказал мне, кто это вообще может быть, если не контролер? Дай хотя бы одну правдоподобную гипотезу, ты же ученый. Я не тороплю, пара деньков у тебя есть. Если надо, отгулы тебе и на завтра-послезавтра организуют. Ну а за мной в случае чего не заржавеет, все, кто работает на Покатилова, имеют свой честный заработанный кусок хлеба с маслом да с коркой, это всякий знает. Вы предлагаете работать на вас? Сухо уточнил Северцев. А почему нет? Вообще-то у меня контракт с исследовательским центром. И он действует еще 2,5 года. Разве кто-то требует расторгнуть контракт? Усмехнулся Покатилов. Да работай себе на здоровье, выращивай плесень, двигай науку. Мне нужны консультации, только и всего. Единственное что, консультировать будешь здесь, в этом кабинете, и более нигде. Это не обсуждается? Ну, как? Северцев помялся несколько секунд для приличия и сдался. Совершенно не вижу, отчего бы благородному дону-цитологу не консультировать время от времени другого благородного дона. Особенно если это не противоречит основному контракту. Ну и прекрасно. Покатилов встал. Только сейчас Северцев обратил внимание, насколько он высоко крепко сложен. «Считай, договорились. Ребята тебя проводят и доставят, откуда вынули. Если желаешь, на катере Машечку в баре, там все в курсе, нальют. Кстати, и доктор говорил, что тебе не помешает. А послезавтра жду в гости». Северцев тоже встал, и его сразу же ощутимо повело в бок. Но под локоток тут же заботливо придержали. «Видимо, у Покатилова так заведено», — подумал Северцев. «Упасть не дадут, даже если помрешь на ходу. Ну ловко он меня вербанул, ой ловко». Ремашечку Северцев не удержался, все-таки накатил. «А чего? Консультация тоже предполагает гонорар, хотя бы и такой»,